18:05 московское время. На месте программы «Тираны происхождения видов». Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. Спрашивают, что это сегодня без фамилий,
ну,
здесь
да.
В чате. Да. Но сегодня не столько о тиранах лично, сколько о происхождении видов. Потому что вот вид такой тирании, как Итальянская социальная республика или республика Сало, существовавшая с сентября 1943 года по апрель, ну, можно сказать, май, самое начало, к началу 1945 года, немало, 600 дней. Многие, вот, например, Парижская коммуна существовала 72 дня, как мы знаем с детства из программы по истории. Это, конечно, это финал фашизма в Италии. Это, но не совсем, даже я бы сказал, не совсем финал. Потому что фашизм будет в какой-то мере существовать и после войны, и вплоть до референдума, и вплоть до первых выборов, не как государственное устройство, а как настроение, как идея, как социальная идея. Будут по-разному называться те движения, которые сохранятся после войны и после подписания перемирия с Италией. Но это квинтэссенция, я бы сказал, того, что предлагал фашизм, еще и сильно притоптанный, прижатый сапогом немецким нацизмом. Как это все произошло? Давайте начнем сейчас с портрета, хотя по печальному поводу, на похоронах здесь встречаются Виктор Эммануил III и Бенито Муссолини в своем мундире как премьер-министр Италии. Вот давайте посмотрим на эту фотографию. Даже по сравнению с Муссолини, по сравнению с Муссолини, Виктор Эммануил выглядит очень маленького роста. И вот между этими двумя людьми в июле 1943 года завяжется, ну, при участии еще нескольких человек, завяжется одна из главных историй второй половины Второй мировой войны. Это история с государственным переворотом. 10 июля 1943 года высаживаются союзники на Сицилии. Ну, мы все знаем историю, что здесь и мафия подсобила, и тот же самый Лучано. Ну да, все это так, но итальянская армия, итальянские войска тут же рухнули. И так же, как было с войсками бурбонов при высадке Гарибальди в свое время на Сицилии, то тут же, конечно, тут же все полетело, и высадка уже, собственно, на Италии. Показывают фотографии, потому что здесь спрашивают.
Сейчас, да, мы техническую проблему попробуем
это
решить.
У нас проблема, да?
Надеюсь, нет. Это мое предположение, что это проблема. Сергей Алексеевич, а скажите, пока там фотографию выставляют, а вот те же люди, да, тот же Виктор Эммануил III и Дино Гранди, который был тогда...
Дино Гранди, да, известный
фашист. Они же
фашист.
Тоже фашисты, они же тоже фашисты.
Нет, и Виктор Эммануил, вот, наверное, пошла фотография. Виктор Эммануил, его нельзя назвать фашистом, убежденным фашистом. Он передал так же, как нельзя Гинденбурга потом назвать нацистом. Здесь во имя того всего объединения народа в тяжелых условиях после войны, хотя Италия была среди победителей в Первой мировой войне, но все равно она была обделенный победитель, о чем мы говорили несколько раз, когда республику Фьюме мы разбирали вместе с Габриэле Д'Аннунцио. И нацистское движение в передаче о Муссолини, то назначив, когда фашисты стали главнейшим и потом единственным фактически движением в Италии, то сдался Виктор Эммануил. Но здесь ситуация изменилась кардинально, потому что высадились союзники, армия покатилась. И здесь нужно было что-то делать. И начались...
То есть это все-таки не их, не они передумали, да, не они изменили идеологию и веру, просто
да
вынудили.
Никак не изменили, и при этом не собирались сначала ничего менять. Только первые декреты маршала Бодольо, который среди всех этих интриг, маршал Бодольо стал главой правительства. Потому что если почитать внимательно, есть очень интересные рассказы о том, как проходил, как созывался Большой фашистский совет королем Виктором Эммануилом, что Гарди говорил, что он вместо и без короля он совершит переворот. Дальше есть совершенно люди, которые остались в меньшинстве. Некоторые Фариначчи, например, твердый фашист, который говорил вот, ну, практически то, что произойдет с социальной республикой. Он говорил, надо звать немцев как можно быстрее, чтобы итальянская армия наконец-то научилась воевать, как полагается, а не занималась черт знает чем. При этом... Конечно, идея была выйти из войны. Выйти из войны.
И... А у них был план на будущее? Вот Гранди, Бодольо, чего они хотели сделать с Италией после...
Они по-разному все хотели. И Виктор Эммануил все по-разному хотели. Но дело в том, что фигура Муссолини не устраивала абсолютно. Хотя перед 25 июля, когда и произошел переворот, собственно, на Большом Совете, он был неочевиден, а немцы были против. Но немцы, между прочим, немцы были уверены, что итальянская армия и Италия может переметнуть, не просто выйти из войны, а переметнуться на другую сторону. И уже потихоньку готовился план оккупации Италии, то ее большей части, которая еще не была, не была под союзниками. События развивались стремительно. И вовсе не было у заговорщиков уверенности, что на Большом фашистском совете получат они большинство. И что Муссолини в последние моменты не устроит какой-нибудь фокус, что он не устроит контрпереворот, не арестует всех, кто против него, обойдется без короля. Но без короля ему было трудно, а королю без союзников было невозможно. И вот, короче говоря, настаивали, и Гарди настаивали на голосовании. Фариначчи настаивал на том, что не надо никакого голосования, давайте решать, давайте уходить под немцев. Бодольо не был по первым выборам на этом драфте у короля Виктора Эммануила. Бодольо был, в общем-то, запасным вариантом, и думали, что Гарди, конечно, будет премьер-министром, но ни под каким видом не хотел делать гражданское правительство, потому что идет война и должен быть военный. Дуче – вождь, он и военный руководитель, хотя это королевское правительство, но нужен был кто-то, кто имеет одно из высших званий военных.
Сергей Алексеевич, извините, что прерываю, а все-таки военные вот на тот момент, у них была поддержка среди военных, когда они все это задумывали?
Армия была в таком состоянии сейчас, что одни военные поддерживали, одни сражались, но просто армия настолько посыпалась тогда, и настолько положение оказалось... нам безысходным, что нужно было хоть что-то сделать. И общее настроение вообще в Италии, надо было выходить из войны. Даже Муссолини, между прочим, говорил с японским представителем, вы бы договорились со Сталином, там что-нибудь решили бы. И вообще, что ось – это не вариант. Как-то очень быстро упала популярность союзничества с Германией.
И, а когда это произошло, рубеж?
43-й год. 43-й год это
высадка.
Высадка в Италии.
А до этого не было еще понятно.
До этого не было понятно. Италия лелеяла какие-то свои все-таки планы и планы на Балканах, и планы на Балканах, и планы североафриканские, и эгейские планы. У них же были острова, им принадлежали, аж с 20-х годов принадлежали, которые у Тирренского побережья, острова в Эгейском море. Италия пребывала в своих, в общем-то, мечтаниях достаточно. Но давайте обратимся к голосованию. Думали, что будет преимущество в один, там, два голоса. Муссолини почти был уверен, что за него многие. Был, наверное, перелом, был тогда, когда резолюцию, проектов было несколько, резолюцию взял почитать граф Галеаццо Чиано. Галеаццо Чиано – это зять Муссолини, муж его дочери, министр иностранных дел бывший. Министр иностранных дел, очень влиятельный человек, с противоречивой позицией. Испугались путчисты, испугались все. Сейчас Чиано расскажет, и вообще все будет переделано. Чиано прочитал, внес какие-то свои изменения. И вот до самого, сидели, произносили речи по полтора часа. Муссолини, прямо начиная с 10 числа, нес что-то невнятное. Это, кстати, было тоже фактором и в армии волнения, и удрученности, и в народе.
А невнятное в каком плане невнятное?
Ну вот, мы, конечно, очень плохо. Все, мы будем сражаться, вот пока не знаю, победим. Вот. И эти слова не вызывали доверия ни у кого. Ну вот давайте голосование. Посмотрим на голосование здесь. Покажите нам картинку. Вот машинописный текст. И хотели перенести, хотели на следующий день продолжение, потому что сидели уже ночь полночь. Но настояли на голосовании, никто оттуда не выйдет. Решили, пока мы не проголосуем. Ну вот и голосование. Здесь вот «Си, но» написано, «Си, но». 18 было за отставку Муссолини. 18, 7 человек против. И один воздержался по функции, как председатель Сената. Да, он должен был быть нейтральным. Фашистский совет предложил королю, попросил короля. Там были, может ли фашистский совет сам решать все, и как-то он обставлен был, как надо было всем приходить, никаких костюмов, а нужно было приходить в черных рубашках, в серого немецкого армейского цвета галифе. Там все это было так вот. И отставили. Голос Чиано иногда говорится, это был один из решающих голосов. Ну, вы представьте себе, 18 на 7, на 8, это не решающий голос Чиано сам по себе. Но позиция Чиано была, конечно, очень важна. Месть будет страшна. В Вероне, когда поймают Галеаццо Чиано, его будут судить в Вероне, и его приговорят к расстрелу. Дневники его, да, сохранятся. Машинка так себе, правда, действительно, у них не было лазерного принтера и компьютеров. Ну что же делать? Бедно жила Италия во время войны. Вот. И Муссолини, думали, что Муссолини может прожить на своей вилле, и вот сейчас будет так все хорошо. Гитлер в ярости, когда ему докладывают. Гитлер в ярости. Ему был нужен Дуче как хоть какой-то внятный центр для того, чтобы собрать итальянцев в кулак.
А на тот момент немецких войск не было на территории Италии?
Немецких? Да. Они были только на севере, они скорее Были оперативные зоны, которые вот там вот где Венето, где ближе к Хорватии, ближе вот, вот сюда Словения, которая была уже в, таким вот протекторатом немецким. И тут принимается решение бросить туда войска. Италия, маршал Бадолья объявляет, что они будут сражаться. Но им не верят. Они потихоньку выходят из фашизма. Вот там, где выходят из фашизма. Выходят из... то есть структуры более-менее изменяют они. Фашистский совет большой распускается. И так тихонько, ступенька за ступенькой, они идут к тому, чтобы заключить сепаратный мир с союзником. Что и происходит.
Сергей Алексеевич, выходит из фашизма. Что это значит? От чего они избавляются?
Ну, я говорю, фашистский совет распускается, то есть фашизм постепенно, постепенно вынимается, как вот он перестает быть хребтом итальянского государства. Возвращаются к идее монархии, которая назначает военных на министерские посты, на посты важные председателя правительства. А фашизм вынимается из этого. То есть с уходом Муссолини остаются фашисты, но они, у них получается, когда происходит перемирие, да, Галеаццо-Чиано расстреляет в период, если так можно сказать, в этом мраке расцвета Итальянской социальной республики в январе 44 года. И потом мы поймем даже по решению этой проблемы, казнить, не казнить Галеаццо-Чиано, какова была самостоятельность Итальянской социальной республики. 8 сентября заключается перемирие. В это время Муссолини переводит в разные места, то переводит в Высокие Альпы, то он на острове где-то, И вот в Сассо, вот где императорские лагеря, там Муссолини, это самое высокое плато в Апеннинах, и вот отдается приказ. С одной стороны, вводятся войска поспешно, немецкие войска, причем перечисление частей, корпусов, бронетанковых дивизий. Но одно такое имя, как Роммель, что говорит. Роммель, как невероятно эффективный человек. И дело в том, что Кессельринг начинает командовать, а генерал Вольф становится главой вот, полиции на всей этой территории, которая фактически становится оккупированной. Блестящая операция. Посмотрите, она, кстати говоря, довольно ловко и хорошо представлена в фильме «Прорыв». Это часть освобождения у Юрия Озерова. И вот эта история, прилет на планерах десантников во главе с Отто Скорцени, и они вывозят Муссолини в Германию, ну а потом образуется вот как раз и республика. Посмотрите на фотографии Отто Скорцени и в черном пальто и черной шляпе Бенито Муссолини. Вот как раз и среди немецких десантников. Муссолини объявляет 17 сентября создание нового итальянского государства. Для чего, здесь меня все время спрашивают, для чего нужен был Муссолини фюрер? Я уже сказал, что Муссолини нужен был для того, чтобы, во-первых, преемственность и государственность некая, чтобы была в Италии, чтобы Италия находилась под немецким командованием, итальянская вот, новая республиканская армия, будут контролироваться все институты власти в социальной республике итальянской. Но при этом нужно, чтобы она была итальянская. И так партизанская лучше, пускай у них будет там гражданская война. И при немецком командовании, скажем, те 500 тысяч, которые могут поставить под ружье в верхней половине Италии, давайте посмотрим карты. Давайте карту посмотрим. Сейчас карту Италии. Вот все разных оттенков зеленые. Смотрим, да? Вот дайте мне знак, что фотография есть. И это включая всю северную часть Италии, Пьемонт, Ломбардию, Венето, Эмилия-Романья, но и включая всю Тоскану, все Лацио. И столицей объявляется Рим. Долго думают, как назвать это государство. Новое государство, социальное государство, социальное государство. И вот социальная республика приходит к этому. Сразу сыпется назначение, законы всевозможные издаются. Муссолини объявляет о том, что он созовет законодательное собрание, конституционное собрание, которое разработает новую конституцию. В этой конституции написано масса всяких фашистских благоумностей и благоглупостей. Она, ну, вплоть до того, что там будет своя вот эта парламентско-президентская республика. В общем, начинают они жить какой-то призрачной жизнью. Но что же собой представляла республика Сало? И, во-вторых, почему она Сало? Столица ее Рим. До июня 1944 года формальная столица Рим. Первый, кто назвал это государство марионеточным, был Бенито Муссолини. Он написал это марионеточное государство. Мы ничего не можем, собственно, сделать. Все находится под контролем Германии. Все командование под контролем Германии. У
А
каждого
зачем он признается
учреждения
в
есть
этом?
куратор. Что?
А зачем он в этом признается? Это что было? Крик отчаяния? Обычная констатация факта?
Это констатация факта. Он не публично признается в этом. Он признается в разговорах, что он больше никто, он считает. Дальше он продолжает. Он продолжает. Никаких союзников нет. Мы для Германии никакие не союзники. Мы для Германии территория, вот эта вся социальная республика, которая занимает большую часть Италии. Мы территория оккупированная, как и всякая другая. Тем не менее, дискуссия о том, каково было, насколько это государство было активно, продолжается до сих пор. И очень противоречивая позиция у, скажем так, у истории, мейнстримной истории. Но смотрите, что получается. Если республика Сало, а Сало это потому, что вот полюбуйтесь сейчас на городок Сало, это на озере Гарда. На озере Гарда там находилось некоторые учреждения республики. Вообще они были распределены по всей Италии. В Милане, например, резиденция Муссолини была. А в Сало некоторые министерства и, самое главное, агентство, телеграфное агентство Итальянской социальной республики. И поэтому, как вот говорят, Кремль подтвердил, там или Москва против, или Москва за. Также было. Сало сообщает, Сало отрицает, Сало опровергает. И поэтому, ну, Республика Сало. Республика Сало. Так вот, дискуссия о том, обзавелись своими фашистского, абсолютно фашистского толка, министерствами, институтами, обзавелись своей армией. Насчет армии был большой спор. Считали твердые фашисты, прошедшие еще, выросшие просто при фашизме из молодежных организаций фашистских, Они считали, что должна быть такая армия, как СС, то есть идеологизированный или как черные бригады, идеологизированный корпус. Немножко это напоминает тот спор о том, какая должна быть немецкая армия, и предложение Эрнста Рёма, например, в свое время, что она должна быть такая вот не эти все пижоны-бароны, а вот мы, наша народная армия. Ну, ему сказали нет. Ему сказали нет, а потом мы вообще убили. И штурмовые отряды сильно потрепали в ночь длинных ножей. Так вот, спор выигрывает маршал Грациани. Маршал Грациани. Вот сейчас мы посмотрим на военный флаг. Тут у нас орел и ликторский пучок, фашио и с топором. А следующий у нас, по идее, мне кажется, должен быть Грациани. Маршал Грациани стал министром обороны. Он настоял на том, что армия должна быть нормальна, а всем пламенным революционерам остались и черные бригады, и гвардия республиканская, социальная, новая республиканская народная гвардия. Все это осталось. Но насколько они были самостоятельны? Это вопрос. Если только немцы, то немцы виноваты во всех ужасах, расправах с мирным населением, погромах, ссылках евреев, то, что в ноябре, в октябре-ноябре произойдет в Риме, концентрация евреев в одном месте, собрали, отправили в один лагерь, а потом они все погибли в лагерях. Практически все евреи римские. В Венеции тоже были еврейские погромы, облавы, чего с такой регулярностью не было. Это 43-й, чего с такой регулярностью не происходило во времена, ну, скажем, классического фашизма. Кто стали военными еще, кто стал военными, кто поднялся вот здесь? Это такой удивительный человек, который нам пригодится и после войны, не нам, а своим друзьям, и пригодится правой Италии для того, чтобы противостоять коммунистической опасности. Это Юнио Валерио Марк-Антонио. Он назван именами всех героев Рима древнего. Боргезе. Вот сейчас вы его увидите. Князь Боргезе. Он стоит справа на следующей фотографии. Он должен быть здесь. Нет, это маршал Грациани, а следующий вот стоит Юнио Валерио Боргезе. Он был командиром морской флотилии, командиром морских диверсантов, знаменитые человека-торпеды, маяли, эти свиньи такие, которые занимались, подрывали британские корабли, когда удачно, когда не очень. Но это мощная такая сборная солянка мощных бойцов, среди которых был, кстати, командовал группой «Гамма», командовал Евгений Волк. И это Евгений Николаевич Волков, внук таврического губернатора Волкова. И с ним будет связано очень много загадок в послевоенной истории. Эти люди сражались не за страх, а за совесть. Но их было не так много. То есть регулярных войск было, измерялось это десятками тысяч. А набрали, мобилизовали, заставили прийти, до 500 тысяч могли набрать, включая и вспомогательные войска, как в Британии, женские вспомогательные войска, которые обеспечивали действующую армию. Снимается ли из социальной республики ответственность за убийства, погромы, расправы, за распространение Холокоста на территории Италии? Вот это основной вопрос. Если она такая марионеточная, то значит, она ни за что не отвечает. Но при этом вся послевоенная история, особенно после открытия многих доказательств, это уже в наше время практически, доказательств участия, непосредственного участия именно войск и полиции социальной республики в расправах, карательных операциях, то получается, они ничего не значат, но они ответственны тоже. Я думаю, что они мало что значили, что они под немцами, очень многие из них сражались действительно, как князь Боргезе, не за страх, а за совесть, и при этом несут очень большую ответственность. И то, что на тормозах, ликвидировав несколько фигур, проведя несколько процессов в послевоенной Италии происходило, то это не до конца отражает действительность. Республика Сало впитала в себя, все, что только могло быть от фашизма, его крайних проявлений, включая социальную политику, корпоративность, даже такую партисипативность, то есть рабочие должны участвовать в управлении предприятиями, а при этом ничто не экспроприируется, никакие предприятия. Вот эти химеры фашистские, фашистский гонор, и при этом с невероятным презрением со стороны немцев, которые контролировали практически все. Вот такой вот пример. При этом Эмилия Романья и в тылу, просто посередине республики, и в тылу уже у немцев действуют партизаны. Партизаны разного толка. С 43-го года было настоящее участие в партизанской войне началось. И партизанская война, как раз вот это, ты спрашивал, когда произошло вот это осознание. Осознание произошло в 43-м году. Вот полное. В условиях перемирия Гитлер...
Осознание, что было... конец близок, вы имеете в виду?
Да как, что конец близок, и что мы ввязались в какую-то вот... Италия ввязалась, и, может быть, даже и дорогу показала нацизму, и ввязалась во что-то не то. Поэтому настолько становится важной коммунистическая партия, которая в подполье была бы весь фашизм, конечно, но здесь и она вместе с социал-демократами, вместе с христианскими демократами, то есть здесь был вот в этом отношении социальный мир. Они сражались и с Республикой Сало, и с частями, и с немецкими частями. Я думаю, сейчас стоит как раз прерваться нам и потом уже довести до логического конца эту республику.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Я очередной раз, и уже близок к концу, тираж этих книг, хочу вам посоветовать купить все-таки Бена Макентайра, лауреата многих премий, и мы его представляли еще по ассоциации с True Crime, True Spies. Вот. И подлинные истории, рассказанные очень хорошим языком. И вот здесь, что про Кима Филби, что про другие шпионские истории, абсолютно реальные, можно прочитать у Бена Макентайра.
Вы знаете, здесь... Алексей Венедиктов даже как-то делал интервью с
Лондоне,
по-моему.
Да.
И вот это интервью нужно в дополнение обязательно послушать, что он там рассказывает, как, собственно, эти истории, из чего они состоят, да, и как он о них пишет. То, что написано, это будто бы приключенческий роман или детектив какой-то.
Да, и при этом это в огромной степени, ну, конечно, там мы не можем там прямую речь себе представить тех или иных исторических персонажей, когда это не зафиксировано, но это основано просто на фактах, основано мощно. Вот, здесь очень многие из фильмов вспоминают. Вспоминают, конечно, фильм Пьер Паоло Пазолини «Сало» или «120 дней Содома». Этот фильм, который я рекомендую смотреть, приняв все предосторожности. И я помню, как его посмотрела вот после 1975 года, когда он вышел, моя учительница французского языка и наш очень большой старший друг всех, Алексей Парин, многих других. И она говорила, что да, я знала про то, какой ужас эта вот республика такого полного разложения и отчаяния. Но она говорила, но как будут жить молодые вполне люди, которые снимались в этом фильме? То есть это смертельный номер был и для самого Пазолини, и для тех, кто в этом фильме участвовал. Так что вы 7 раз отмерьте, прежде чем отрезать и смотреть фильм. Фильм Бертолуччи «Конформист», Юрий, спасибо вам за него. Это один из важнейших фильмов «Конформист». Когда человек приходит шажок за шажком со своими проблемами внутренними, проблемами выбора между двумя женщинами, и он окунается в это через очень маленькие шажки. И окунается в этот ужас, из которого он выйти уже потом не может. Никак не, это невозможно вернуться назад. Из вот сдачи своих позиций. Мне кажется, что вот это был нарыв, который, ну, я вам скажу, слава богу, территориально он начал уменьшаться с тех пор, как начали свои операции, интенсивнейшие операции, прорыв готской линии в разных местах, очень тяжелый, длившийся с лета 44 года по весну 45-го, начали союзные войска с огромными потерями. Но можно ли утешаться тем, что потери германские были гораздо больше? Потому что уже набиралось, бог знает кто набирался в немецкую армию. Потом были оттянуты и наиболее боеспособные части были оттянуты во Францию, когда произошла высадка в Нормандии. Удары. Рим был взят почти без выстрела. Флоренцию взяли партизаны и предоставили ее союзникам. Но вы понимаете, что здесь еще Италия столкнулась, оказавшись между молотом и наковальней, Италия неизбежно столкнулась с тем, с чем Франция столкнулась в 1940 году. И вот здесь получается такая вещь. Страна, насыщенная историей, насыщенная памятью. И здесь очень трудно решить, какой ценой надо отвоевывать. Какой ценой, и уже то, что немецкое дело проиграно, дело оси, вообще просто превратилось в ничто, и в 44-м году это уже дело времени. Но когда наносятся такие удары, ведь, кстати, король Виктор Эммануил III не только из-за собственной высадки, где она там. Мало ли там рассчитывали, когда Гарибальди высадился, но здесь у Гарибальди не было авиации. А здесь начали бомбить Рим. И от этого и король был в ужасе, и все остальные в ужасе. Куда же мы попали? Чего же мы добились этим своими эфиопскими, эфиопскими, ливийскими компаниями, высадками на Балканах? Чего же мы добились? Куда мы? А в республику Сало, через республику Сало, наш знаменитый коллекционер Герман Геринг тащит и тащит, тащит и тащит. И демонстрирует, когда Рим был еще немецким, и демонстрирует, вот смотрите, какие картины мы спасли от англосаксонских варваров из Неаполя, с юга Италии. Посмотрите, что
они сохранили. Они это не только в Италии делали.
Они это делали везде. Но Италия же это какой для вот такого рода коллекционера, как Геринг и как другие, какой же открывается, ну вообще, я не знаю, пещера с сокровищами открывается, когда Италию можно грабить. Италию саму. Конечно, они грабили везде.
Сергей Алексеевич, тут был вопрос в чате, он уже улетел. Почему Германия не оккупировала Италию раньше?
А почему она не оккупировала Южную Францию? Можно было держать, зачем, если у тебя есть Восточный фронт, который после Сталинграда несколько так задрожал и пошел на Запад, этот Восточный фронт под ударами. Если у тебя есть проблемы, что никоим образом невозможно добить и победить Великобританию, а в Италии существует дуча с целой огромной армией. Он даже ведь, это же союзник, хоть плохонький, но союзник, хоть так презираемый Гитлером, но союзник. И зачем туда вводить дополнительные войска, снимать с важнейших участков фронта? И в ловушке оказалась и Германия тоже в 1944 году после высадки союзников. Да, они держались на готской линии, бог знает сколько. Конечно, немцы держались. Немцы лютовали, да, и использовали эту народную республиканскую армию и всех князей Боргезе и других маршалов Грациани использовали на фронте, но никто из немцев не верил, что это принесет какие-то результаты. И поэтому, в чем еще, не думаю, что уж так вот все, особенно руководители, вроде князя Боргезе, так совесть их мучила, когда вот, например, здесь немецкая полиция собрала людей вот в Риме в 1944 году после теракта, который совершили, убив несколько немецких полицейских, собрали, вывезли в пещеры и расстреляли. Это знаменитая была история. И помогали здесь итальянцы, участвовали тоже. Дальше знаменитые расправы над партизанами и над целыми деревнями, включая детей и женщин, этим тоже занимались при участии итальянской республиканской армии. Но это приносило такое разложение, и Италия оказалась просто на грани, уже даже за гранью человеческой катастрофы.
Сергей Алексеевич, еще вопрос, пока не вылетело. Вот эта самая готская линия. Бежало ли население из республики Сало? Были ли эти потоки?
Да, через линию фронта.
Невозможно.
Ну, кто-то пытался. Ну, люди же совершенно не знают, что делать. Им будут мстить, что они фашисты, будут мстить им союзники. Или будут немцы стрелять в спину. А кто-то помогал, кто-то было и сельское хозяйство, и вроде бы государство обещало работу, и вроде бы работу. Ну, каждый из вас подумайте, как это бывает на оккупированных территориях, которые бывшие союзные, а тут оккупированные. территории. Причем тебя могут призвать, по пути, по дороге тебя могут мобилизовать, тебя могут бросить на защиту готской линии, как и бросали неизвестно кого. Просто не обученных. И немцы ее обороняли. А вот теперь мы итальянцами будем оборонять, призванными из Восточной Европы, мобилизованными будем оборонять. А первый удар в спину этой республики нанесла дружественная Хорватия. Взяла и захватила все, что могла. Как бы дружественная. Вот здесь дружба пошла. Кстати, а государство существует, кто его признавал? Германия признавала, Румыния, Болгария до 1944 года, до того, как все там изменилось. Венгрия долго не хотела признавать, что мы будем этот ужас признавать, это уродство будем признавать. Но когда Хорти пал, признали. А Словакия, наша любимая с Тисо во главе, вот любимая, потому что мы о ней много чего рассказывали, присоединилось такое удивительное государство, как Манчжоу-го, с 1 июля 1944 года. Нанкинские, прояпонское правительство Нанкине, китайское. Не признали Виши, когда было еще государством неоккупированным. Не признало вишистское правительство. Не признала Финляндия. Частично неформальные отношения поддерживали Аргентина, Португалия и Испания. Швейцарии был торговый агент. И вопреки тому, что пишут подчас, абсолютно вот жирным шрифтом написано, Ватикан Пия XII не признал Республику Сало. Как Республика Сало окончилась? Вот здесь начинаются 17 мгновений весны. Потому что те самые начинает генерал Вольф. Давайте посмотрим на генерала Вольфа. Он, по-моему, следующий у нас. Генерал Вольф, артист Лановой, как мы помним, 17 мгновений весны. Генерал Вольф при поддержке, в общем-то, очень немногих нацистских лидеров поддерживал его, и, в общем-то, здесь правильно все со Штирлицем, поддерживал Кальтенбруннер, начинает переговоры в Швейцарии, контакты с Алленом Даллесом. Аллен Даллес выходит. И происходят такие тягучие и, в общем-то, не санкционированные высшим германским руководством и не санкционированные, как со всем, что можете подписывать, что хотите, руководством Соединенных Штатов. Это Даллес и агентство Прото-ЦРУ ОСС. Агентство ОСС начинает эти переговоры. Это переговоры о сепаратном мире, и они касаются в какой-то степени Итальянской социальной республики, которая тоже уйдет со знаменами, уйдет куда-нибудь. А здесь перемирие будет на Западном фронте. Из-за этого Лановой лучше, правда лучше, чем настоящий генерал Вольф. Все это оканчивается пшиком, но гигантским напряжением в переговорах, в отношениях между Соединенными Штатами, которые всегда были лучше, чем советско-британские, и Советским Союзом. И переписка вплоть до смерти Рузвельта, переписка недоверчивая, я бы сказал, жесткая очень между ними. И всегда вспоминаем 17 мгновений весны, когда Рузвельт пишет, вас обманывают, а ваши это интриганы вам пишут какие-то. Наши источники, пишут, отвечает Сталин, это честные люди. Скажите определенно, что не будет никаких вообще таких, не будет никакого сепаратного мира. И мне, естественно, там ничего не было. Но так вот это, между прочим, со смертью Рузвельта так и осталось вот это. Он с этим умер, с большим скандалом с Советским Союзом, чего он вовсе не хотел. Но вице-президент Трумэн, ставший президентом, тут же все это отозвал. И Вольф, не получив никакого, никакой поддержки у себя, может быть, стараниями Штирлица, действительно, Но во всяком случае, он поддержки никакой в Берлине не получил. И ему пришлось подписывать безоговорочную капитуляцию 28 апреля. Вот посмотрите, сколько вот это охвостье фашистского режима в Италии существовало. Сколько оно существовало. Ну вот картина у нас. Муссолини почти не играет никакой роли. Муссолини в отчаянии, переписка его с Клоретой Петачи, которая очень интересно была проанализирована, разобрана, и об этом снят великолепный документальный фильм, где письма Муссолини читает Микеле Плачидо. И он при всех своих заворотах, Муссолини понимал, что это просто отрубание хвоста, даже не хвоста, а от мелкой тупой пилой отпиливания головы у Италии. Ну вот, посмотрите, чем кончилось все это. Одетые в штатское немцы, которым нечего им там в военной форме быть, подают капитуляцию, принимают их командование союзников. И вот там, вы видите, за английским генералом присутствует по согласованию, и как-то все улеглось, присутствует и советский наблюдатель. Он там справа. Посмотрите на эту группу, и вы там сможете его увидеть. Бежит, я не знаю, это плохая шутка, но, может, он хотел спрятаться у Соловьева, Муссолини на озеро Кому, он бежит. Там его хватают, партизаны убивают. Муссолини...
И не только его, еще Клара Петаччи.
И Клорету Петаччи, и нескольких еще человек партизаны хотят расправиться со всеми руководителями социальной республики. Некоторых из них увозят от греха подальше и с целями сохранить, увозят ОСС. Отдельная история про вот Италию постмуссолиниевского первого времени, когда Италия выходила из уровня союзника Гитлера до 49 года, и в 49 году станет одной из основательниц НАТО. Это очень мучительное и очень хитрое время. Потому что остается социальное движение. Остаются крайне правые аристократы. Это с одной стороны. А с другой стороны, в Эмилии-Романе партизаны не складывают оружие. И даже в преддверии референдума 46-го года Дмитрий спрашивает, почему же не сохранили монархию. Просто монархию не сохранили как лишнее. Она просто изжила себя полностью до 46-го года. Хотя референдум прошел не так вот, чтобы там с невероятным счетом для сторонников республики. Но республика установилась. Но вот эти приготовления, опасения, потому что сейчас все будет влияние Коминформа, уже не Коминтерна, что советское влияние Италии станет одной из тех же самых стран народной демократии, оно было, и у этого оказались последствия все-таки. Все-таки прослеживается линия, то князь Боргезе возобновил свою политическую деятельность, но, кроме того, возобновил и свою профессиональную деятельность. И собрал очень многих из своей Decima Mas, 10-й флотилии Mas. И подготовка саботажа в 49-м году, когда всем союзникам передавали части итальянского флота, может быть, и возымела свои. Вот становится как-то... Может быть, когда мы прочитаем уже... вынутый на поверхность дневник Евгения Волкова, который, если уж подорвали в Севастополе Новороссийск именно итальянцы, бывший Джулио Чезаре, линкор итальянский, доставшийся Советскому Союзу, то этого никто иной не мог сделать, кроме диверсантов из Decima Mas и из группы Гамма как раз. Уроки. Какие мы извлекаем уроки? Последние, да, последние слова. Никаких. Это просто, когда ты ввязываешься с такими союзниками, как нацизм, и хочешь из этого извлечь еще и выгоды, то конец будет только такой. И, может быть, здесь вот эта разложившаяся республика Сало, странная, какое-то абсолютно, я бы сказал, ну, антиприродное формирование тебя ждет. Вот это нам должно все это показать. Но мало кто учится.
Ну и да, и те кадры того же Муссолини, как он закончил, да, изуродованное лицо, подвешенное за ноги.
Вот. Да.
Да. Да. Так все и закончилось в его случае. Не только в его. Спасибо большое. Это была программа «Тираны. Происхождение видов». Итальянскую социальную республику сегодня мы разбирали. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Мы вернемся в пятницу в программе «Дилетанты».
Не мы вернемся, там будет запись. Там будет запись, которую сделал Виталий Дымарский и очень попросил нас поставить ее.
А, даже так. Ну вот.
Да. Да. Вот. Спасибо. Так что чуть-чуть позже встретимся.
Переключайтесь на «Живой гвоздь», там эфиры продолжаются.